Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономических разборов. Это программа «Курс». Поставь мне нам, пожалуйста, лайк. По традиции попрошу в начале выпуска. Ну и также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. Сегодня в нашем эфире экономист Евгений Надоршин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про масло вас хочу спросить, потому что проверить сам не могу, к сожалению, но заголовки пугающие. Как будто бы какой-то дефицит в стране с маслом, его воруют из магазинов, Россия закупать стала масло из Турции. Ну, по крайней мере, очень-очень много новостей. Такая очередная гречка у нас появилась, маслогейт, наверное. Действительно ли такая большая проблема с этим продуктом?
А вы скажите мне, Богдан, вы с какой целью интересуетесь? Хотите приехать затариться?
Вот, ну, я не могу, к сожалению. Могу по ссылке вам отправлять, да.
То есть не факт, что у вас дешевле до сих пор. У меня-то даже после подорожания, там сейчас, например, 180 грамм, ну, 250 рублей, как бы, что-то мне подсказывает, что вот за 2,5 евро, вот вы едва ли что-то у себя найдете. Поэтому наше подорожание, конечно, да, но что-то мне подсказывает, что нет. Ваши посылки мне не помогут. Я смог купить за 159, как бы, ну, вот я пришел, тут рассказывали недели две назад, да, масло дорожает, я зашел в магазин, думаю, интересно, ну, мало у меня, может, масла, думаю, вон, смотрю, лежит 180 грамм за 159, это рублей, в смысле, это почти, как бы, ну, вот, считайте, там, полгода назад, год назад, это тоже совершенно были нормальные цены. Вот, может, мне досталась последняя партия, не знаю, в этом магазине что-то завезли, но вроде свежее, вот, не знаю, съедобное, я попробовал, вот. Ну, короче, я купил и довольный ушел. Вот у всех дорожает, а у меня по прошлогодней цене, подумал я. Но если от шуток к делу, то тут достаточно все просто, видимо. То есть не скажу, что я эксперт по производству там сливочного масла. Сливочное, да, кстати, обратите внимание, дорожает не все. У подсолнечного динамика, ну, в пределах инфляции, даже, по-моему, чуть ниже среднего, что по продовольственным товарам, что среднего по стране по инфляции. А вот сливочное, да, сливочное 25% год-году сейчас вот по итогу. По итогам октября даже, там уже по неделям, да, это много, даже выше 25 немножко, и причем это сопережение всех остальных молочных категорий в 2-3,5 раза, творог, по-моему, там самый небыстро растущий, около 7%, остальные категории, там вот сметана, молоко, там что-то около 12-13%, по-моему, год к году. То есть явно есть определенный дефицит, скажем так, ну, это видно вот по всему спектру молочных категорий, потому что, кроме творога, пожалуй, вот, потому что они, сыры, кстати, нет, может, не творог, сыры, вы знаете, сыры там 7-80, сыры тоже не динамично дорожают, но это самые высокодобавленные, да, то есть продукты высокомаржинальные в этих категориях. Причем, я полагаю, часто это скорее отдельное производство, то есть, ну, более отделенное, скажем так, может быть, чем масло. Вот, соответственно, мое понимание такое, что есть определенные сложности, видимо, но эти сложности, ну, не превышают масштаба тех же проблем, которые были с яйцами в прошлом году. Если вы помните, вот там тоже в прошлом году дорожали яйца, они, кстати, до сих пор, ну, как бы цены плавно снижались до недавнего времени, но на прошлогодний до, как бы, кризисный уровень они не вернулись, несмотря на там некоторые импорты из Турции, пусть небольшие, но тем не менее. И в итоге мы сейчас там процентов их, наверное, на 20 с лишним, чем вот за, ну, на 20 с чем-то, да, чем вот чем аналогичный период предыдущего года, мы сейчас их покупаем, ну, те, кто покупают. Так вот, я думаю, что дефицит сопоставим с тем же, который мы наблюдали в яйцах, то есть едва ли тут что-то большое. Не исключено, что знаете, что происходит, поскольку в животноводстве я вижу сокращающееся поголовье, и я вижу, что больше, видимо, крупного рогатого скота пускают на мясо. Возможно, в том числе из-за подорожавших кормов, из-за не очень удачного урожая, возможно, очень похожая ситуация в молочном производстве. И возможно, что, во-первых, частично сокращают стадо, кто-то, может быть, кому невыгодно, это раз. А во-вторых, есть момент, видимо, связанный с тем, что не так легко повышать цены, скажем, на молоко, да, вот на такие базовые ходовые продукты, как, например, на масло. Возможно, что вот у ряда молокопроизводителей там, ну, прям имена совершенно четко похожие. Вот если по сырам это не так, то вот как бы бренды, например, лежащие в магазинах, вы спокойно можете видеть или смежные, или прям близкородственные, там масло, молоко, совершенно спокойно. К чему я? Это к тому, что у них, возможно, это в линейке премиальный товар, и на нем можно добрать маржи. То есть, возможно, что немного сдерживают рост цен на ряд более массовых молочных продуктов, там молоко разной жирности, что-то еще, а вот на масло повышают динамичнее. Ну и вот как в случае с яйцами, народ действительно переживает, так сказать, ухо востро, везде разговоры о динамичном росте цен. Я хочу сказать, что вживую так вот прям, знаете, чтобы резкое подорожание, думаю, никто-то особо не видел, ну 20% вот там и отдельные позиции дальше пошли, да, то есть про которые еще кто-то что-то может сказать. Но люди морально готовы, и вот оно, значит, сливочное масло подвернулось, опять осень, смотрите, вот, надо переживать, нервничать, урожай плохой, и я думаю, что вот тут наложилось, в общем, несколько явлений, событий, и да, и мы видим очередной, наверное, да, то есть как бы кризис теперь уже масляный. Ну, учитывая, что у нас, слушайте, второй год подряд в этом году кажется поменьше вот с точки зрения новостного фона, но похуже, похоже, для урожая, потому что в сентябре, смотрите, стало получше. У нас августовский кризис топливный опять. В прошлом году тоже был. Вот. Ну, вот как бы и какое-то разнообразие. Знаете, два топливных кризиса подряд, и вот теперь яйца и, значит, ну, масло. Чего нет? В конце концов, да, диверсификация.
Понятно. То был год яиц, теперь год масла. В общем, я смотрел специально в интернете рецепты, как сделать масло, но сливки покупать, по-моему, невыгодно. Сливки отбить. Есть всякие веганские модные истории. Можете погуглить. В интернете очень много всяких разных...
Богдан, вы неправильно совершенно подходите к решению вопроса. Вот. Выходите в поле, находите корову, и все, что нужно, отбиваете у коровы. Вот. Главное, чтобы у коровы было нужного размера вымя. В принципе, как бы, ну, вот в интернете можете посмотреть, какого размера вымя означает, что вы тут сможете добыть молоко, а дальше масло вы из него получите. Потому что вот из большей части переработанных продуктов вы совершенно правы, как бы скорее сливки кажутся более годными. Но вот из натурального, нормального молока из-под коровы это масло вы сделаете сами, своими руками, по лучшим интернет-рецептам, и еще за бешеные деньги загоните у себя на рынке, я уверен. Но вот как бы да, то есть как, вот эти ваши методы переработанные, вот это вот как бы утилизированные уже один раз, значит, попытаться превратить в еще один продукт, ну зачем, зачем?
Жизнь в стране только лучше становится, раз можно выйти в поле и взять корову себе вот так вот просто.
Не-не, в Москве до такого поля придется пехать прилично, боюсь... Ну, так вот, про те поля, которые я знаю, где можно найти корову, от меня километров, ну, 20, я думаю, минимум. И я бы отошел подальше, ну, потому что эти выхлопы, выбросы, вот эта вот реновация, стройка в воздухе, надо сказать, много-много неполезного для коров, как бы это молоко, может быть, я бы оставил кому-нибудь другому, я бы подальше прошелся. И вот в 40-50 километрах там вот есть. Но я уверен, что где-нибудь в Европе это гораздо плотнее расположено. Там вообще любят вдоль дорог, знаете, вот эти поля, вот, как бы там...
Это правда.
Ну, то есть у вас преимущество передо мной большое. И экономия, и масштаб экономии, возможно, гораздо выше.
Да, у нас ветряные мельницы и коровы, в общем, на всем пути следования, куда ни поедешь.
Ну, я не понимаю, какие вообще, то есть что вам переживать по маслу?
У нас нет с маслом проблемы. Я за соотечественников переживаю в первую очередь.
Если что, имейте в виду, что если у вас есть коровы, значит, у вас есть масло. Вот. Вопрос, как изъять масло из коровы. Это через молоко делается и некоторое количество нежности и внимания. Тут надо быть осторожным.
Это правда. Давайте еще немножко про Россию поговорим. Владимир Путин на этой неделе заявил, что хочет сделать российскую экономику, экономику больших зарплат. Слова, конечно, красивые, но, во-первых, как это делать и есть ли у этого какие-то последствия?
Ну, смотрите, базовое решение, да, в общем, вот как бы сейчас все так и развивается, что, скажем, ну... Российская экономика может быть экономикой относительно больших зарплат. Тут очень важное слово именно относительно. Потому что относительно чего? Относительно нашего прошлого, ну да, наверное. Во-первых, в рублях и так кажутся зарплаты довольно большими относительно нашего прошлого. Ну тут надо понимать инфляция, все такое. Вот, поэтому это естественно. В долларах вот в этом году зарплата превысит предыдущий максимум. Я... Могу ошибиться, но, возможно, это в 2013 году был установлен. Так что, в принципе, можно сказать, что вот экономика России сейчас на наших с вами глазах там переходит в эру более дорогого труда. То есть, если мы будем мерить в американских долларах, без поправки на инфляцию, обратить внимание, в номинальных, то вот в этом году зарплата, судя по всему, превысит предыдущий максимум. Он был где-то около $1000 в месяц на человека с налогами. Ну, вот, соответственно, сейчас, ну, сейчас, вот где-то вот в этом году, по итогам, да, он будет превыше. Дальше, смотрите, ситуация следующая. Поскольку у нас дефициты на рынке труда никуда не исчезают, безработица находится около исторических максимумов, минимумов, простите, безработица находится около исторических минимумов, в которые там, ну, в прошлом году я и, думаю, подавляющая часть тех, кто делал прогнозы, поверить, да, были не готовы совершенно. Я не удивлюсь, если ни у кого в прогнозах ничего похожего не было. Я точно не видел. Поэтому в моем понимании, вот обстоятельства, скажем, рынка труда точно способствуют динамичному росту заработных плат. Но есть проблемы. То есть, вот, то есть, что значит обстоятельства на рынке труда способствуют динамичному росту заработных плат, и, кажется, ничего особенного делать не надо. То есть, если, посмотрите, независимо от того, там, динамично растет экономика, не динамично растет экономика, даже в рецессии, вот у меня есть сценарий, ну, как сценарий, мой базовый сценарий на следующий год рецессия, а зарплата в нем растет. Да, не так быстро, нижние двузначные значения, но тем не менее, да, то есть как бы даже 10% в номинальном выражении, например, как бы в рублях на рецессии в экономике, это, я бы сказал, показатель, который ранее мы не наблюдали. Так вот, казалось бы, сами обстоятельства с дефицитами труда и потребностью довольно высокой в нем способствуют тому, чтобы труд был дорогим. Но есть сложность. Если вы посмотрите, у нас с корпоративными прибылями все не очень хорошо, то есть теми самыми, которые, так сказать, ну, вот, как бы являются частью доходов, получаемых в процессе бизнес-деятельности, и, собственно говоря, между которыми, то есть доход труда, да, доход капитала, вот это предпринимательское вознаграждение, да, то есть вот распределяется вся, так сказать, полученная маржа, да, которая создается в том или ином бизнесе. И вот в этом году, уже начиная с лета, с июня, если быть конкретно, у нас год к году в номинальном выражении прибыль падает. Если мы посмотрим на сектор, который был одним из основных локомотивов экономики, и до сих пор, в общем, как бы на фоне средних экономических темпов роста выглядит хорошо, правда, давно уже уступает там многим секторам услуг, это вот обрабатывающая промышленность, то там с прибылью ситуация, прям скажем, не очень не то слово. То есть она и в прошлом году к 2022 выросла всего на 5%, в этом году там уже, по-моему, даже снижение небольшое. Но главное, что в номинальном выражении, там, понятно, есть проблемы с нефтепереработкой, у них плохие показатели, но вот даже если убрать нефтепереработку, очень немного секторов, которые могут похвастаться там хорошим ростом прибыли, на мой взгляд, вот в составе промышленности. Что это означает? А это означает, что ресурсы по повышению зарплат, потому что один и тот же пирог добавленной стоимости, он распределяется, ну, понятно, зарплата, налоги, прибыль, если совсем просто и грубо. Вот. Он, понятно, он не позволяет наращивать вот производителю уже зарплату. У государства мы видим растущие аппетиты. Ой, простите, он не позволяет производителю наращивать прибыль. Мы видим у государства растущие аппетиты по налогам. Мы видим, соответственно, у населения растущие, ну, у труда, да, работников, как бы растущие аппетиты по зарплатам. Это тоже читается, и обстоятельства на рынке труда способствуют этому росту. Но конкурентная ситуация вот не та, когда пирог, знаете, можно взять и в номинальном выражении до комфортных значений нарасти. Потому что российский производитель в материальном сегменте, как раз который создает приличную часть дефицитов, ну, являлся автором, да, то есть и до сих пор их формирует, он сталкивается с очень жесткой конкуренцией с производителем китайским. И как несложно было убедиться всем в мире производителям, какими брендами большими они не являлись, вот как бы по эффективности производства с китайцами они тягаться не могут. И российские производители, к сожалению, тоже здесь не исключение. А это значит, что вот наращивать общий пирог, из которого можно было бы выделять растущую долю на работника, растущую долю на аппетиты на государство и еще при этом сохранять разумную прибыльность в бизнесе, не получится и не получается. А как результат, кому-то придется чем-то жертвовать. И вот что-то мне подсказывает, что жертвовать как бы аппетитами государства будет очень тяжело. Ну, мы видим бюджет на следующий год, мы видим ожидания от налоговой реформы, бизнес должен платить. Соответственно, дальше остаются работник и, собственно, бизнес, то есть прибыли и заработные платы. Вот прибыли уже идут в жертву, причем в промышленности уже какое-то время в ряде секторов аж не в этом, а в прошлом году. И, соответственно, потенциал дальнейшего жертвования ими весьма ограничен. Ну, то есть в какой-то момент бизнесмену может оказаться невыгодным заниматься этим бизнесом в принципе. Особенно с учетом стоимости кредитов, да, вот всех этих историй, которые сейчас развиваются в российской экономике. И Дальше, если мы пытаемся соблюсти какой-то баланс между вот какой-то выгодой, да, то есть заниматься бизнесом в нынешних условиях, то есть платить людям зарплату, да, то есть как бы что-то делать, выпуск производить, если не наращивать, то хотя бы просто производить и людей не увольнять, то боюсь, что придется умерить аппетиты и работнику. А вот это как раз то самое, что и не позволит нам обеспечить какие-то, скажем, впечатляющие высокие зарплаты по мировым меркам, по меркам там, стран с похожим с нами уровнем развития, ну вот по меркам стран, которые бы до недавнего времени, может быть, даже, ну еще недавно, да, вот опережали вроде Китая по размеру заработной платы. Вот такие возможности нам не по карману. То есть мы можем иметь труд, и, например, на условный 30-й год, ну вот если прогнозировать из текущего, да, то есть закрыв глаза на большую неопределенность, ну как-то вот, да, прикидывая возможное развитие событий, я, например, ожидаю среднюю зарплату около 1200 долларов на человека в месяц, что больше будет, чем по итогам этого года. По итогам этого года окажется близко к 1000 долларов на человека. Но, надо сказать, по меркам китайской экономики, по меркам американской, по меркам европейской экономик, это не будут большие зарплаты. По нашим историческим меркам, ну вот, собственно, я привел уже примеры, да, то есть между текущим, да, и 30-м годом это 20% номинальный рост. Но если мы сделаем поправку на инфляцию, например, то это вот зарплата в 1200 в 30-м году на долларовую инфляцию, то мы обнаружим легко, да, что вот зарплате 950 долларов в 2013 году, она даже уступает. Ну вот в долларах 13-го года она будет пониже. Вот такая вот там реальность. Но в номинальных долларах это высокая зарплата, она вырастет, и по нашим историческим меркам, там в номинальном выражении, да, то есть это будет самая высокая зарплата, наверное, за всю историю страны.
Ну, понятно, то есть здесь Владимир Путин говорит только исключительно сравнивая Россию с Россией, а не с остальным миром. И так можно производить себе техники.
Вы совершенно правы. Если правильно положить в контекст эти фразы, да, то все нормально, все логично. Я вам хочу сказать, что ничего особенного делать даже для этого в принципе не надо. Просто обстоятельства сейчас на рынке труда сложились такие, которые сами будут этому способствовать. Другое дело, что вот не такая высокая конкурентоспособность российского бизнеса, как хотелось бы, но 15 лет потеряны с минимальным ростом производительности. Мы, к сожалению, за это время уступили многим. Они просто не позволят как бы иметь там 1500 долларов в среднем по экономике, ну вот условно на горизонте до 30-го года, там можно забыть про 2000 в среднем по экономике, да, вот, обратите внимание, 2000 в среднем в долларах, там многие, ну, хорошо, многие, приличное количество, миллионы человек в экономике сейчас так получают, вот, но просто особенность заключается в том, что в среднем это не наш уровень, мы просто недостаточно производительны как бы в масштабах российской экономики для того, чтобы позволить его вот платить в среднем, в среднестатистическому там работнику. И не сможем это сделать ни в 30-м году, и ни, скорее всего, к сожалению, позже. Там, ну, такова вот реальность, таковы там конкурентные условия, в которых мы оказались. В существенной степени вина здесь исключительно в том, что на наращивание производительности бизнес не делал существенной ставки. Государство, признаться, тоже. То есть были выступления, были декларации, были программы, у нас все было, но это было у нас во всех сферах и неоднократно. Я вам хочу сказать, реально, вот полноценной ставки на наращивание производительности, скажем так, в хорошем смысле этого слова, ни в бизнесе, ни государством не делалось. И, в общем, этот результат, да, сейчас будет давить на заработные платы и давит неоднозначно. Поэтому, обратите внимание, в 2013 году, вот как бы с теми же фактически в долларовом выражении зарплатами, что и в этом, мало кто, точнее, никто не жаловался на дороговизну труда. Я так же, как и сейчас, занимался экономикой, я неплохо помню это время, и такие жалобы не звучали, просто не звучали как бы вот от бизнесменов и прочих. То есть мы были вполне конкурентоспособны на том своем уровне. А вот смотрите, последние два года только и слышишь сплошной стон, какой дорогой стал у всех труд. Ну вот, как бы с точки зрения статистики, боюсь, это утверждение не соответствует действительности. Но если мы начинаем как бы менять угол зрения и вот смотрим с точки зрения динамики производительности, то есть когда наши конкуренты здорово в производительности прибавили, а мы нет, и когда, соответственно, как бы на наш рынок свободнее вышли там производители из Китая, хорошо отточив свое мастерство как бы жесткой конкурентной борьбы на самых лучших мировых компаниях, и выиграв у них, причем в конкуренции, совершенно четко вынудив их прибегать к защитным мерам в своих странах для того, чтобы ограничить доступ китайских производителей на свои рынки. Посмотрите, как бы это сделали все. Это сделали американцы, это сделали европейцы. По сути дела, даже если бы там никто активно лозунгами не бросался, все, это конец ВТО. Сами же авторы этой идеи, которые думали, что это будет неплохо помогать им развиваться, фактически похоронили ее своими собственными действиями. Ну, еще прям не то, что вот прям совсем гробик там уже закопали, но, поверьте мне, оно там уже лежит совершенно однозначно, и землю сверху бросают. Вот, и да, и просто как бы тут решили не проводить особых церемоний, то есть как бы так втихаря, как бы осторожненько, вот, подзабросать, как будто и не было. Но факт остается фактом. Вот как бы вот эти производители сейчас там оказывают как бы существенное конкурентное давление на российскую обрабатывающую промышленность. И это одна из причин, почему у нас, в общем, достаточно плохо пошло импортозамещение в гражданских сегментах. Потому что маркеры в этот, на этот рынок как бы вовсе не российский производитель лучшим способом делает. Лучшее, что может сделать российский производитель для маркеров, пока, к сожалению, это перемаркировать китайскую продукцию.
Ну вот да, тут вопрос как раз в том, неужели так сложно модернизировать производство, увеличить производительность труда, тем более, что, я понимаю, сейчас санкции там, но так или иначе их обходят, и как будто бы вот, вот прямо сейчас и нужно повышать эту производительность труда, потому что, ну, дальше будет хуже. Дальше, как вы сказали, некоторым компаниям будет невыгодно заниматься бизнесом, а это значит, что какая-то часть компаний, видимо, закроется.
Да, смотрите, и сложно, и несложно. То есть, казалось бы, несложно. Почему, да, нет, не взять ни самые передовые методы, там, не выйти за рамки там, своих традиционных подходов, не подсмотреть, как работают более успешные конкуренты, да, то есть в этих случаях часто надо подсматривать за китайцами, обратите внимание. Они не субсидиями государственными многие рынки захватывают, это хорошо видно там из балансов компании, из ситуации, из их финансов. Принято говорить, что они так делают, да, то есть субсидируются, и поэтому они так дешевы, но это просто потому, что всем удобно себя успокаивать, да, что вот это не мы проиграли, это, значит, злобное китайское правительство как бы обеспечило нам неравные конкурентные условия, поэтому так вышло. Ня. Во многих случаях это не так. Я видел не один. И, в общем, должен сказать, что не могу претендовать на глубокую экспертизу в этом вопросе, но для того, чтобы составить вполне компетентное мнение, знаний у меня достаточно. Так вот, что я хочу вам сказать. Если мы смотрим, например, на Европу, где промышленное производство, простите, что-то тоже не растет, смотрим на Америку, где промышленное производство тоже что-то не растет, вот, то несложно догадаться, что, видимо, так сказать, обеспечить, как бы, ну, должно, да, и вводятся защитные меры. Например, вот европейцы против китайских электромобилей, но не только. Это вот если из свежего. То несложно догадаться, что, видимо, есть препятствия для наращивания производительности. У кого там непреодолимые условия в виде трудового кодекса, да, то есть какой-нибудь жесткости, там, я не знаю, условий труда, у кого еще какие-то условия, очень разные они бывают. И выясняется, да, что вот конкретная фирма в конкретных обстоятельствах почему-то не может нередко применить, ну, лучшие практики. Вот, соответственно, наши обстоятельства выглядят для меня следующими. Вы совершенно правы, да, санкции обходить можно, да, это недешево. Более того, есть оборудование, которое могут поставить не из стран, которые ввели санкции, например, из Китая. В ряде случаев оно менее производительно, например, чем европейское, но и дешевле. И соотношение цена качество вполне позволяют с ним нормально работать, и как бы там недостаток производительности одной единицы спокойно компенсируется, например, большим количеством этих самых единиц. То есть задача для достижения нужного уровня производительности в масштабах фирмы и экономики вполне решаемая. Но есть нюансы. Первое – это ручное управление. Это большой сдерживающий фактор. Приличная часть потери российской эффективности и производительности, она вовсе не лежит в сфере, знаете, вот как бы того, что делает рабочий за станком, хотя там тоже многое есть. Вот. Она лежит в сфере управленческой эффективности. Если вы посмотрите на то, как выглядят очень многие компании в мире, многие успешные компании в мире, многие современные компании в мире, то вы увидите, что даже если компания работает в сегменте материального производства, у нее очень много чего над этим материальным производством надстроено. И, например, нередко общий штат компании может состоять в гораздо большей степени из людей, непосредственно к производственному процессу не относящихся, если не про Россию мы в первую очередь говорим. У России немножко другая здесь структура. Ну, когда как, то есть в разных секторах по-разному бывает. Вот. Но вот как бы мировая компания выглядит нередко так. И вот у тебя есть большая надстройка сверху как бы над производственным процессом. Большая, между прочим, маржа по сравнению с прямой продуктовой себестоимостью. Ну и как бы ты внутри вот этой вот надстройки там создаешь большую добавленную стоимость там дополнительного разного чего-то там. Обратите внимание, мало какая железка сейчас продается без услуг, то есть без гарантийного обслуживания, без каких бы то ни было еще консультационных, прочих, поддержки, без программного обеспечения, если железка там, так сказать, сложно собранная с микрочипами, да, то есть и так далее. Вот это все вот это все здорово, так сказать, отрывает, в принципе, стоимость конечного продукта и ценность конечного продукта от конкретного материального производства на станке. И у многих компаний, собственно, рост производительности связан больше с работой не над железкой как таковой, а вот с тем, что к ней прибавлено, приклеено и дополнено. И я вам хочу сказать, что многие такие штуки вот в режиме ручного управления проводить довольно тяжело, потому что, смотрите, как я себе представляю картину. Очень хорошо производительность наращивается, особенно по понятным схемам, учебникам, переносится опыт, да, от одной компании к другой силами консультантов или как-то еще заимствуется, копируется. Это абсолютно там не принципиально, как там, да, это в конце концов в деталях происходит. Важно, что распространяется через рутины, то есть стандартные и процедуры. То есть когда все стандартизовано и все работает по определенным правилам. Вот эта штука легко копируется. Когда у вас, например, правила одни, а по факту, ну, на бумаге, в электронном виде, да, то есть руководящие документы, там особенности принятия решений одни, а по факту все происходит по-другому, и, например, все ключевые решения в компании может принимать человек, который формальной должности там главного, ну, топ-менеджера даже в компании не имеет, а, например, является там одним из членов совета директоров или как-то еще, и вроде к нему должны выноситься на обсуждение только отдельные вопросы, вот, а он, так сказать, решает все, включая кого куда, например, нанять подчас, да, какие подразделения сформировать, в какие проекты идти и так далее. И вот когда у вас по факту, как бы по форме, да, процесс один, по факту процесс другой, это дико влияет на как бы производственный и управленческий процесс. Ну, на управленческий в первую очередь, а через них на производственный. И получается, что поставив даже самые современные станки и оборудование, обучив рабочих на них работать, вы часто не получаете того результата по продуктивности, как многие из ваших конкурентов. И вот нас это большая проблема, большой балласт. То есть до санкций долгие годы российская экономика без каких бы то ни было серьезных ограничений имела доступ к самому современному оборудованию. Обратите внимание, до 2022 года подавляющая часть оборудования, кроме там очень ограниченного списка позиций, можно было совершенно спокойно купить. И даже этот ограниченный список тоже можно было достать. Уж точно не сложнее, чем сейчас. Но как бы и завозили, что надо, и получали, и ставили. Но обратите внимание, вот как бы с 2009 по 2021 год темпы роста производительности в российской экономике, ну, были сопоставимы, например, там в среднем, ну, наверное, с большой семеркой, как-то вот так вот. То есть как бы, ну, если превосходили их, то не очень сильно. То есть какой-нибудь Южной Корее, не знаю, Польше, там Россия уступала по темпам роста производительности в разы. И это там вот наша реальность. То есть и до 2014 года такая же картина была. То есть что-то вот пошло не так работать как бы в модели управленческой, вот в этой самой ручной модели. На чем-то не том сконцентрировались менеджеры, да, то есть перегрузка, возможно, возникла там не спадающая нормально. Ну, потому что штат стал распухать, много чего там как бы пошло, мне кажется, вот как бы не совсем по прямой. И это очень здорово стало тормозить большое количество, казалось бы, разумных, рациональных там решений, проектов и давить, да, на общую экономическую производительность. И вот никаким обходом санкций, никакими современными станками это не исправить. Менять надо управленческую модель. Но менять управленческую модель – это работать над собой. Я всем всегда говорю, как бы, и поверьте мне, это в том числе по собственному опыту, тяжелее всего работать над собой. Работать над другими гораздо проще. И как бы вот в этом элементе вот мы проваливаемся. То есть режим ручного управления, экономика давно переросла, большинство компаний давно переросли. Но сделать шаг как бы вперед и перейти на что-то более совершенное ради того, чтобы нарастить производительность, похоже, практически никто оказался не готов. Ну, а здесь с санкциями, да, то есть пришли еще дополнительные сложности как раз с совозом оборудования, это раз. А второй момент, обратите внимание, сейчас, да, уже, ну, с 23-го года, дорогой капитал. То есть теперь задача наращивания производительности упирается в то, что для того, чтобы получить более высокопроизводительный труд, вам нужен очень дорогой капитал. И вот сейчас вкладывать этот очень дорогой капитал, я думаю, большинство совершенно не спешит. Ну, потому что банально, например, такой высокий уровень неопределенности, что часто производитель не может сказать, а что вообще будет через год. Ну, вот он запустит производство там через год или через два. Куда будет выпускать, какой рынок, будет какой спрос на его продукцию, какая будет конкурентная ситуация и среда. И да, обратите внимание, еще такой пикантный, неприятный момент, он даже, кстати, не может, возможно, сказать, а он будет собственником этого актива, который он создаст на свои деньги, инвестируя, или не будет. Вон, посмотрите, как активно работает Генеральная прокуратура. Думаете, это не влияет на мотивацию бизнесменов?
Да. Ну, мне кажется, это и было и до 2022 года в общем, долгосрочное планирование у нас всегда хромало. Хотелось обсудить с вами высокую ключевую ставку. Набиуллина в Госдуме выступила на этой неделе и сказала, что нужна жесткая денежно-кредитная политика, потому что, ну, иначе никак. Но ставка уже 21%, инфляция все равно растет, и как будто бы нужны другие меры. Я даже помню пару месяцев назад, наверное, Владимир Путин тоже говорил на каком-то общем собрании, что нам нужно не только ставкой пытаться бороть инфляцию, но и какими-то другими методами. Есть ли эти другие методы? И, ну, как вам кажется, как долго эту ставку будут повышать? Тут глава ВТБ говорит, что может быть и 25% и больше, и так далее, и тому подобное.
А дело, господин Костин-то говорит. Вот, ну. Тут смотрите, да, что. Вот я только что, казалось бы, да, то есть поплакался про бедную, ну, на самом деле, не бедную в большинстве случаев, судьбу, значит, как бы сложную судьбу российских производителей, да, то есть вот ручное управление, а тут еще деньги дорогие. Вот особенность заключается в том, что управленческие проблемы, в которые, как мне кажется, в основном уперся российский рост производительности, в систему, в подходы, в решения, они не решаются ставкой. То есть дай туда дешевую ставку, ничего принципиально не изменится, дай высокую, да, то есть, ну, дай туда дешевые деньги, да, то есть дай туда дорогие деньги, ничего принципиально не поменяется. Вот, ну, может быть, с дорогими деньгами, кстати, это у главы ЦБ прозвучало, рационально использовать будут ресурсы. Больше и лучше думать, куда эффективнее применять средства, а не вот там, давай, значит, лить туда-сюда, вот. Я целиком и полностью согласен с Эльвирой Хабзадовной в настоящий момент, потому что в моем понимании то, что происходит сейчас в российской экономике, и то, что вызывало вот до недавнего времени такой вот восторг как бы в России, да, то есть у многих, и удивление за рубежом, ах, какая устойчивая российская экономика. Смотрите, ее санкциями давят, а она еще и растет. Ну вот это на самом деле не очень здоровый рост, о чем я говорил уже в предыдущих ваших эфирах. Этот рост в значительной степени в прошлом году, возможно, близко к половине. В этом году, в прошлом году в основном этот рост обеспечен потреблением, и в составе потребления близко к половине вклад кредитов. В этот рост, ну, приблизительно вот по моей грубой прикидке. В этом году картина еще больше смещена в пользу вклада кредитования. Ну вот там, может быть, в последние месяцы немножко меняется ситуация на фоне охлаждения в потребительском кредитовании. Что это дает? Дело в том, что кредит, ну, какое его основное свойство? Вы получаете средства сегодня за счет того, что в будущем за них нужно рассчитаться. И вот как бы этот подход заимствования из будущего ради текущего потребления, он не очень хорошо подходит для нас в наших обстоятельствах. Если хочется импортозамещения, если хочется структурных изменений в российской экономике, если хочется увеличения глубины переработки сырья, нужны инвестиции. Инвестиции, к сожалению, из потребления домохозяйств не проистекают никак. Более того, чем выше потребление домохозяйств, тем ниже сбережения. А чем ниже сбережения, тем меньше ресурсов для инвестиций. Такова реальность. В нашем конкретном случае экономика видит, ну, вот соотношение, описывающее, да, то есть между этими агрегатами, как тождество. У тождества есть одна неприятная особенность. В отличие от равенства, которое может где-то когда-то выполняться, а где-то когда-то не выполняться. Вот тождество выполняется всегда. Соответственно, если в российской экономике не создавались последние годы в должном объеме сбережения, то и инвестициям значительным в ней негде взяться. Ну, вот такова реальность. А для как раз тех задач, которые ставились и декларировались многократно, нужны инвестиции. И вот то, что делает как бы сейчас ЦБ, он пытается остановить процесс как бы потребления сейчас за счет будущего, краткосрочно ориентированный и, в общем, без усилий ЦБ, ну, конечно, эта балалайка бы проиграла еще там, может быть, на год больше. Ну, то есть потенциал у нее оказался, прямо скажем, выше моих ожиданий сильно. Вот. Но, собственно, цена бы окончания, да, этой игры была бы катастрофической. То есть это мог бы быть тяжелый, затяжной кризис в российской экономике и очень глубокий. Вот Центральный банк, похоже, морально даже готов пойти на кризис ограниченного масштаба, включая рецессию, судя по всему. Я вижу это прямо в прогнозах ЦБ. Вот тот рост 0,5 по нижней границе в обновленном прогнозе, ну, сохраненный в октябрьском обновленном прогнозе, он совершенно четко мне говорит, что, например, в первом-втором квартале вообще сам Центральный банк не исключает рецессии в экономике. Поэтому обратите внимание, как бы у нас рецессия на какое-то, как минимум, непродолжительное время вообще часть официального прогноза. Ну, ЦБ, только неявно. Ну, и, по крайней мере, это будет... Это нужно весьма, так сказать, скажем, маловероятное стечение обстоятельств, чтобы ее не получить в следующем году вот при росте 0,5. Вот так скажу вам. Так вот, Центральный банк пытается остановить это безудержное кредитование, морально, как мне кажется, готов, да, к ухудшению ситуации, точно к замедлению роста вплоть до, вот, возможной рецессии, просто для того, чтобы избежать крайне печальных последствий происходящего. Дальше, как бы вот вы спросили, да, то есть, ну, про ставки, значит, вот дальше мы переходим к сценариям. Есть несколько вариантов. Ну, допустим, вот у нас, давайте возьмем три края. Похоже, с края самого пессимистичного, ну, не с точки зрения ставки, нахожусь я. Пока вот из известных мне прогнозов я ожидаю там 1% рецессии, о чем наверняка говорил у вас в эфирах раньше, в следующем году. И, по-моему, это самый пессимистичный, ну, по крайней мере, из того, что я слышу. Вот в моем сценарии раньше... Вот как бы до решения 25 октября я вообще полагал, что ЦБ даст 20, ну, как бы примет решение об увеличении до 20%, и там просто остановится, потому что сама экономическая статистика будет указывать на то, что остальное за него доделает ухудшающаяся экономическая, снижающаяся экономическая активность. Но нет, поскольку у нас уже есть 21 и очень жесткий пресс-релиз, то как бы так уже не выйдет. Вот как бы я полагаю, что мы можем увидеть в моих там раскладах как бы 20%. 2, например, может быть, в конце года. То есть повышение в конце года должно случиться. Я не уверен, будет ли уже повышение в первом квартале, потому что вот у меня есть подозрение, что рецессия там может начаться, будет достаточно статистики для того, чтобы не повышать. Она же и поборется, рецессия, в смысле, с инфляционными процессами. Теперь, если мы посмотрим на прогноз ЦБ, который все-таки оптимистичнее моего, это от 0,5 до 1,5% роста, и на самом деле где-то около верхней границы прогноза ЦБ до недавнего времени находился где-то рыночный консенсус. Я так понимаю, большую часть вот как бы коллег ожидали там, ну, процент-полтора где-то вот так вот роста. В этих условиях я вам хочу сказать, что экономическая активность остается довольно высокой, явно, ну, учитывая структуру роста, да, то есть как бы которую мы имеем в 2023 и 2024 году, это значит кредитование продолжает оставаться драйвером. И это значит, что как бы Центральному банку есть с чем бороться. Смотрим на корпоративное. В сентябре, видимо, оно даже не притормаживает. То есть прям точно можно сказать, что есть с чем бороться. Обратите внимание, сейчас по масштабу процесса это даже гораздо опаснее потребительского. И тоже не в развитие эти кредитные деньги идут. Отдельный разговор, что там, куда, вот и как. Но это не про развитие совершенно однозначно. Так вот... В этом случае Центральному банку еще надо поработать. И мы совершенно спокойно можем увидеть повышение ставки, оно прям должно скорее произойти в первом квартале 2025 года, и мы можем получить достаточно, ну, красивую в каком-то смысле картину, там, 25-й год, 25-я ставка. Вот как бы вполне, то есть в конце года надо 23, вот, как бы, и в первом квартале довести, возможно, до 25, где-то там остановиться, ну и смотреть. Это потому, что рост продолжается. То есть, как бы, и я полагаю, что продолжающийся рост, с учетом его структуры, это прям вот то, с чем Центральному банку нужно будет бороться, потому что он сильно движим кредитами. Кредиты – угроза. Причем угроза финансовой стабильности, полагаю, я это тоже говорил, Центральный банк явно прям вот как бы нацелен их сдержать. Я это читаю и слышу там во всех высказываниях. И дальше посмотрим на самый край. Пока, по крайней мере, это верх оптимизма из того, что я видел, вот 2,5% как бы ожидания роста в Минэкономразвитии, причем 2,5% на 2025 год, 2,6% на 2026 и 2,8% на 2027, то есть еще и с ускорением. Причем министерство не скрывает, что основная ставка тоже сделана на потребление домохозяйств. Ну и, очевидно, тоже в кредит. А какие варианты-то, если последние годы были в кредит, как бы, ну, в значительной степени, то куда он тогда должен деться? Изменения в динамике доходов у Министерства экономического развития такого нет. То есть там плавное замедление, вполне разумное, оно вполне согласуется с тем, как я понимаю, ситуацию на рынке труда, но только, к сожалению, таких дополнительных ресурсов, чтобы тащить экономику по 2,5-2,8% в год, ну, как бы быть основным драйвером такого роста потребления с такой динамикой доходов быть не сможет, к сожалению. Вот, раз там остаются как бы кредиты в числе как бы основных драйверов, то опять ЦБ есть куда повышать ставку. Вот там у нас 25-е, 30-е, и бог его знает сколько, ну, потому что формально, вот если мы смотрим на прогноз Минэка, вдумайтесь в парадокс, у Центрального банка, судя по всему, есть все основания повышать ставку без остановки до 27-го года. До какого уровня, по-вашему, она может дойти? Понятно, что чему-то из этого не суждено случиться, и учитывая, насколько решительно действует ЦБ, полагаю прогнозу Минэк. Но кто знает, как бы я уже ошибался. Вот, если вас устроит, вот такая вот ситуация со ставками. То есть мой прогноз 22 на конец года и хорош. Ну, может быть, небольшая добавочка в начале 25 года, там, чтобы выйти из цикла как бы этого повышения, остановиться, там, условно 0,5, 0,25 и все. Вот тут как-то вот так. То есть уже, наверное, в 23-х в моем сценарии я не уверен. Ну, вопрос, будет ли реализовываться мой сценарий. Вот это, пожалуй, весьма актуально. Я пока полагаю, что, конечно, с такими ставками, которые мы сейчас наблюдаем, праздник долго продлиться, в принципе, не может этот кредитный.
Это правда. А еще такое вот уточнение, тоже оценочная статья на The Economist.
Правда или нет, извините, да, что правда или нет, мы узнаем. Там осталось квартал максимум 2, чуть-чуть. И мы узнаем. Да. Но вообще я хочу сказать, что не хочется вериться, потому что, поймите правильно, расплата будет большой. У домохозяйств и у бизнеса как бы это будет очень тяжело. Да, вы вот спросили про дефолты. Да, совершенно четко. Если продолжать брать кредиты такими же темпами, какими там, например, это делали даже вот в августе даже и в сентябре, с учетом даже снижения в динамике потребительских кредитов, цена будет очень велика. То есть подавляющая часть прироста доходов просто следующего года и дальше должна будет уйти на выплаты по этим же кредитам. И как бы ни в какой рост экономики они пойти не смогут. Еще раз я напоминаю, что кредит – это когда ты из будущего занимаешь как бы сейчас. Соответственно, в будущем за это придется расплатиться. И логика совершенно четко подсказывает, заплатить нужно будет больше. Ну, процентная ставка как некий маркер, да, насколько больше. И вот прямо сейчас процентные ставки так высоки, что я вам хочу сказать, если не будет там устойчиво, я не знаю, 15-20% номинальных вот роста доходов каждый, соответственно, год, но я вам хочу сказать, что там просто очень мало ресурсов остается на то, чтобы что-то можно было пускать в экономический рост из ресурсов домохозяйств. А это, напомню, и есть основной драйвер экономического роста последних 2 лет. Без них никакого бы вот этого чудоустойчивости не случилось. И это не совсем чудоустойчивость. И это, в моем понимании, несколько иной процесс, весьма опасный по своей природе, потому что он не создает самого необходимого для российской экономики сейчас. Точнее, создает в малых объемах. Это сбережение. Сейчас здесь актуально сберегать.
Ну, вот как раз The Economist пишет, что первые финансовые реальные такие трудности рядовые россияне могут почувствовать в 2025 году. Я так понимаю, что это вот оно и есть то, о чем вы говорите.
Но я вам так могу сказать, что, похоже, приличная часть кредитов взяты вовсе не теми людьми, у которых растут динамично доходы. Несмотря на то, что средняя, как бы статистика в среднем, ну, предполагает, что нужно думать иначе, тем не менее, динамика этих доходов, похоже, очень неравномерна между категориями населения. Ну и наверняка вам попадались материалы вот о новом среднем классе или что-то еще возникшем в России. Ну вот особенность заключается в том, что этот новый средний класс, он не столько с точки зрения самовосприятия средний класс, это исключительно важно, обратите внимание. Первое определение среднего класса доходы вообще не включали как критерий отнесения к среднему классу. Это потом выяснилось, что вот проще гораздо по доходам считать, и большинство выбирают этот простой путь. И вот по доходам действительно у нас появилось приличное количество, миллионы людей, которых можно относить к среднему классу, там, ну, в разных его сегментах располагая с комфортом. Но с точки зрения ментальности, вот нет, как бы это, есть большие сомнения, что они могут считать себя средним классом, а причина, точнее, а вот как бы остальная приличная часть как бы среднего класса, жители городов-миллионников в значительной степени, работающие в секторе услуг, они-то в основном поддерживают свой уровень потребления, растущего, кстати, между прочим, за счет кредитов. То есть приличная часть кредитов вообще берется не там, где наблюдается основной рост доходов. И поэтому с определенными сложностями, можете не сомневаться, уже приличное количество россиян столкнулись. Просто пока это решается за счет взятия новых кредитов, дополнительных кредитов, увеличения кредитной нагрузки. А вот как бы в следующем году это начнет всплывать при невозможности рефинансировать, а она появится, к сожалению, это начнет всплывать уже проблемами гораздо более серьезными. Но прямо сейчас вот все, так сказать, приличная часть проблем условного 25-го, неважно, продлится несколько дольше, 26-го годов, но я уже не думаю, что до 26-го можно дотянуть. Опять же, усилия ЦБ будут способствовать более скорому разрешению ситуации через некоторую, скажем так, боль. Но было бы хуже, если позволить этому развиваться дальше. Поэтому я вот прям полностью солидарен с ЦБ, полностью поддерживаю. И самое важное, да, что, похоже, сотрудники ЦБ смогли это донести и выше, там, в администрацию президента и, на самом деле, до президента. И вот, несмотря на вот ваши аккуратные замечания, что там, так сказать, не только ставка, я, тем не менее, в основном слышу как бы одобрение действий ЦБ совершенно четко. И вот я полагаю, что ни при 23, ни при 25 принципиальная ситуация не изменится. Похоже, принципиальное решение о том, что нездоровые процессы должны быть подавлены, приняты, и я вам объяснил причину. Дело в том, что стабильность российские власти ставят во главу угла практически в любой ситуации. И вот то, что происходит с кредитованием, именно стабильности угрожает. И не ценовой, бог бы с ней. Как бы это опасно, но не так опасно, как нестабильность финансовая. Потому что это как бы очень быстро может породить экономическую нестабильность. И поэтому Центральный банк просто вот борется за, так сказать, святая святых фактически. И успех этой борьбы, да, очень существенный, может иметь результаты и последствия. Поэтому перетерпеть небольшую рецессию, там, да, не, ну, как, посмотрим, как это будет. Я не ожидаю, что прям она будет непродолжительной, но все-таки большой глубины я действительно у нее не жду. Вот это, мне кажется, там меньше из зол, которые готовы, видимо, выбрать, и причем которые неформально, но готовы согласиться. Поэтому да, в 2025 году, может быть, проблемы, скажем, домохозяйств и некоторый дополнительный объем страдания станут слышнее и заметнее, это совершенно однозначно в моем прогнозе. Но в официальном прогнозе, вот как бы ЦБ, это не очевидно. В прогнозе Минэкономразвития такого вообще, кстати, не должно происходить, иначе никак, потребление не нарастить. Но, смотрите, это все заложено сейчас. Это не то, что, вот, знаете, в 2025 году появится. То есть у всех было все хорошо, вот в 2024, и тут вдруг в 2025, не-не-не, это не так. Вообще даже близко не так.
Да, и хотел еще спросить, мы как раз обсуждали перед эфиром, что, почему рубль не укрепляется? Казалось бы, сейчас самое такое оптимальное время для этого, потому что, ну, в Центральном банке говорят, что курс рубля сейчас формируется, ну, как обычно они говорят, за счет разницы импорта и экспорта, но, казалось бы, сейчас как раз импорт должен расти, вроде бы как раз должны, во-первых, ну, скоро новогодние праздники, в первую очередь, и вроде как магазины должны закупаться, и вот тебе тот самый импорт, но мы этого не видим.
Но смотрите, у нас, в общем, укрепление рубля что могло бы способствовать? Ну, там, понятно, меньшие аппетиты Минфина по приобретению, так сказать, иностранной валюты, ну, продажи ЦБ, которые присутствуют на рынок. Ну, вот какие-то на рынке какие-то коллеги на это ставили, как на фактор укрепления. Ну, видим, его нет. Даже налоги, в общем, не сильно укрепили рубль. Там было небольшое движение, но я бы сказал, его можно и не заметить, если не знать, так сказать, что ты ищешь на валютном рынке. В моем понимании картина очень проста. Да, возможно, у нас потребление, ну, по сентябрю я вижу, что вот август, августовский провал, там чуть получше данные оказались в сентябре. Не радикально, но, по крайней мере, не такой резкий, да, не продолжен, да, то есть какая-то стабилизация, то есть просадка и какая-то, скорее, стабилизация. Вот. Какой из этого я могу сделать вывод? Вы правы, да, ближе к концу года растет импорт, это раз. Плюс не забывайте все вот эти потребности в параллельном импорте, да, в различных расчетах, да, то есть нетривиальными способами. Понятно, что они требуют, например, деньги загнать сейчас заранее. То есть как бы тот импорт, который поступит в страну в декабре, он требует, возможно, сейчас уже осуществить переводы. Поэтому, собственно, возможно, вот под декабрьский импорт, то есть с опережением, мы увидим там более высокие цифры импорта, например, чем в ноябре и октябре, возможно, даже. Ну, невозможно даже, а я прям в декабрьском, наверное, я уверен. Вот, по сравнению с ноябрем и октябрем. Так вот, деньги отправлять, возможно, нужно уже прямо сейчас. Пока, так сказать, ты оплатишь, пока до тебя дойдет, вот чтобы в декабре ты мог это отправить в розницу, ну, получить и отправить в розницу там к концу года. Понятно, что вот как бы то, что отправит продавать до Нового года, все-таки оно не в конце декабря должно пересечь границу. Поэтому в моем понимании это авансирование, да, то есть платежей по импорту, может быть, какие-то даже дополнительные сложности с экспортом. Обратите внимание, у нас регулярно что-то довсплывает, то там что-то не проходит, то здесь. Поэтому я полагаю, что основные факторы, влияющие все-таки на курс, это экспорт и импорт. И к концу года, несмотря на то, что там ЦБ остается с определенными продажами, вот в моем понимании, скорее, рыночные силы не в пользу дорогого рубля. Пока.
Спасибо, я вас понял. Будем смотреть. 2025 год действительно уже скоро, и как будто бы начало этого года будет не очень простым для всех. Это был экономист Евгений Надоршин. Спасибо вам за ваш разбор.
Спасибо вам.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас поставить, пожалуйста, лайк этому видео, так его еще больше людей увидит. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский Лайв», чтобы не пропускать новые выпуски наших программ. А с вами был Богдан Бакалейко. В 6 часов вечера приходите снова. Будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Берегите себя. До скорых встреч. Пока-пока.